Зинаида Гиппиус. Люди, братья. Так ли, сын мой, ты говоришь с отцом твоим, которому ты должен быть вечно благодарен, ибо он есть виновник дней твоих? Из одного старинного романа. Будь несчастен, и ты будешь одинок. Альфред де Мюссе. Глава первая. Осенью мачеха объявила, что я поступаю в пансион госпожи Роль. Я всегда училась дома, к 16 годам знала приблизительно то же, что знают все барышни моего возраста, но долговязый дядя Эдя, брат покойного отца, внушил мачехе, что я должна иметь диплом. Дядя Эдя приезжал к нам в Москву редко, притворялся дельцом и во всем решительно знатоком, меня терпеть не мог, а мачеха его уважала и слушалась. Каждый раз после отъезда дяди она становилась строгой, хотя и ненадолго. Насчет пансиона мачеха выказала необычайную твердость. Напрасно я рыдала и повторяла, что, конечно, я не родная дочь, мамаша не может любить меня, и напрасно она лицемерит. Мачеха сама плакала горькими слезами, клялась, что любит меня больше собственного 5-летнего сына. И это была правда, однако на этот раз капризов моих не уважили, и в пансион госпожи Роль меня определили. Там в несколько месяцев приготовляли к экзамену на домашнюю учительницу. Все мои подруги, семиклассницы, да и вообще все воспитанницы казались мне противными и безобразными, хотя я им улыбалась и почти заискивала перед ними от непривычки и от страху. Я всегда слышала, что над новенькими смеются. Вставать рано и спешить в пансион во всякую погоду тоже казалось мне ужасным. Пансион госпожи Роль имел странную особенность. В нем не было помещения для 7-го класса, и мы кочевали со своими учителями, учительницами и тетрадями из столовой в гостиную, из гостиной в приемную, занимались даже в спальне госпожи Роль. Рядом со спальней была комната взрослого сына начальницы, красивого офицера, как говорили видевшие его воспитанницы. В достопамятный 3-й день моего пансионского учения мы сидели в 6-м младшем классе. Мутное небо серело, в окнах по стеклам сбегали дождевые капли. Я пришла поздно, когда урок уже начался, сердито пробралась на свое место и села. Рядом со мной была дочка священника, Машенька Фивейская, болтливая и толстая, с необычайно густым сизым румянцем на крепких щеках. Она с готовностью повторяла мне фамилии, имена, рассказывала даже, у кого какое состояние и где служит отец. При этом, конечно, она половину выдумывала из усердия, но выдумывала так наивно, что ложь у ней всегда можно было отличить от правды. Она шептала мне за уроком, что жидовка Вейндгаммер хвастается собачью шапочкой, а экзамена не выдержит, ее все зовут Вейденгаммерская, а она обижается, потому что окончание дурно звучит. А посмотрите, Леля Дей так затянулась, что едва дышит. На щеках красные пятна. Воображает себя хорошенькой. Учителя в нее влюбляются, это правда. Но ведь она им глазки строит. Урок давала Наталья Сергеевна, учительница геометрии. Урок был наш, а шестиклассницы приглашались сидеть смирно, если не желали слушать. Фивейская объяснила мне, что Наталья Сергеевна безнадежно влюблена в сына госпожи Роль и дает уроки почти даром. Наталья Сергеевна была высока, худа, с красивым лицом, еще молодая, но такая унылая, вялая, даже зловещая, что тоска брала при одном взгляде на нее. Наталья Сергеевна сказала коротконогой ученице, которая бойко писала мелом. «Довольно. Кузьмина, продолжайте». Сзади меня послышался шорох, и с дальней парты к доске вышла, или скорее выскочила, ученица Кузьмина. Я ее видела в первый раз. При мне она в пансион не приходила. Глава вторая. Кузьмина стояла ко мне спиной. Она была невысокого роста, хорошо сложена, в сером платье. За плечами перекрещивались бретельки черного передника. Темные волосы лежали на самой маковке, закрученной в небольшой шиньон. Я смотрела с равнодушным любопытством, но вдруг замерла от удивления и неожиданности, когда девушка обернулась. Лицо ее оказалось поразительно некрасивым. Рот был довольно приятен, глаза черные, на выкоте, кругловатые, но крошечный, приплюснутый, бесформенный нос безобразил это лицо выше всякой меры. Однако уродство Кузьминой не внушало отвращения, а скорее жалость. Я обратилась к моей Фивейской. «Что это? Кто это Кузьмина? Отчего она такая безобразная?» Фивейская ответила мне шепотом. «Вы удивляетесь, а мы к ней привыкли. Знаете, она в третьем классе еще хорошенькая была, очень недурненькая. Только больная, у ней золотуха сильная. Не лечили, запустили. Пришлось операцию делать. Мы ее после больницы и не узнали. Такое уж несчастье!»
«И что же, и начальница заметила?»
«Еще бы! Она ее не хотела принимать, пока ей не дали свидетельств от 7 докторов, что золотуха не заразительна. Да к тому же у Кузьминой и совершенно прошла. Ну а сама Кузьмина, сколько ей лет было, когда с ней это случилось?» 14, кажется. Теперь ей 18.
И что же она? Горевала? Плакала?
Кузьмина-то будет плакать. Как же? Ай, заплачет, так сейчас же утешится. Такой уж характер. Особенно некрасивой она себя не считает. Привыкла. Вот вы увидите, она веселая. Анюта Кузьмина.
Хотя разговор наш велся шепотом, однако Наталья Сергеевна его услышала и для прекращения беспорядка мрачным голосом вызвала меня к доске помогать Кузьминой.
«Здравствуйте», — сказала Кузьмина тихонько, когда я была с нею рядом. «Мы еще с вами не знакомы. Давайте решать задачу».
Она улыбнулась, показав ряд блестящих тесных зубов. На щеках и на подбородке у нее были ямки. Круглые глаза смотрели весело и доверчиво. «Правду», — говорила Фивейская, — подумала я. «Наверное, эта Анюта была хорошенькая, и к ней можно привыкнуть». Глава третья. По пятницам от часу до трех мы оказывались в самом грустном положении. Уйти домой было нельзя, в 3 начинался урок истории, во всех классах сидели учителя, и в приемную нас одних не пускали, и заниматься было решительно нечем. В одну из таких несчастных пятниц мы приютились в коридоре, на окне и разговаривали вполголоса. Анюта Кузьмина в своем сереньком платьице была тут же. Что-то бессвязно рассказывала и смеялась так громко, что мы ее унимали. «Послушайте, мадам, — сказала краснея миловидная Леля Дэй, — нам скучно, времени много. Давайте зайдем на минутку в комнату Петра Павловича». Петр Павлович был красивый офицер, сын начальницы. Мы в ужасе посмотрели на Дэй. Она продолжала. «Никого нет, я знаю. Горничная Катя мне говорила, что у него в комнате красиво. Ковры, оружие, портреты разных актрис. Пойдемте, а?»
«Нет, извините, я не пойду», — надменно отозвалась Вейденгаммер. «Я не маленькая. Это непозволительная вещь для молодой девушки».
«Ну и сиди, Вейденгаммерская молодая девушка», — закричала вся, вспыхнув, Анюта Кузьмина. «А мы пойдем. Вставайте же, мадам». Она расширила свои круглые глаза и теребила меня и Дэй. Дэй, впрочем, довольно бесцеремонно отстранила ее. «Я ведь, кажется, просила вас, Кузьмина, так за меня не хвататься. Я не люблю». «И чего вы? Без вас пойдут». Кузьмина обращалась с подругами бесцеремонно и дружественно, и, кажется, совсем не замечала, что в их отношении было что-то брезгливое, хотя и фамильярное. Дэй не ошиблась, сказав, что мы пойдем. Мы не устояли против соблазна увидеть актрис и оружие
и на цыпочках пробрались к таинственной комнате через спальню мадам Роль. Другого хода мы не знали. Вейденгаммер, подняв нос, осталась в коридоре. Дверь была не заперта. Мы вошли в большую квадратную комнату, сплошь устланную ковром. На стенах действительно висели кривые ржавые сабли, а над низкой атаманкой я увидела портрет офицера с круглыми усами, вероятно, самого хозяина, и картинку, изображающую раздетую женщину. В комнате стоял крепкий и приятный запах хороших сигар. Дэй вытащила откуда-то альбом, и мы столпились у стола. Как вдруг за стеной послышался шум. Мадам Роль пришла к себе, и путь был нам отрезан. Сначала мы думали, что она уйдет, но мы услыхали, как она велела горничной подкатить к окну кресло, опустилась в него своим грузным телом и, вздыхая, принялась раскладывать пасьянс. — Медам, вот другая дверь! — прошептала курчавая Линева. — Я посмотрю, нет ли выхода в коридор. Она прокралась туда, но через минуту воротилась и с отчаянием объявила, что там спальня, а за спальней маленькая передняя и отдельный выход на улицу. К довершению несчастья маленькие звонкие часы на письменном столе пробили три. Учитель истории нас ждал. А сквозь плохо притворенную дверь безнадежно слышалось щелканье карт и шорох шелкового платья начальницы. Вдруг кто-то постучался, потом вошел в комнату мадам Роль. Мы явственно услыхали звон шпор. Офицер вернулся. Он говорил о чем-то с матерью. Сколько минут прошло, мы не заметили. Мы ждали. И действительно, офицер очутился на пороге комнаты. Он с изумлением глядел на пансионерок, похожих на стадо глупых испуганных овец. — Как? — У меня гости? — сказал он, усмехаясь. — Маман, взгляните, какое здесь милое общество! Я не думаю, чтобы офицер желал нам зла. Он просто не знал, как велик наш проступок и какая великая кара нас ожидает. Мадам Роль с одного взгляда поняла дело. «Будьте добры», — произнесла она, — «пойдите в мой кабинет. Я сейчас приду». Мы гуськом двинулись вон мимо улыбающегося офицера. Я шла последняя и видела, как он особенно учтиво поклонился розовой Леле Дэй. А когда мимо шла Кузьмина, он отвернулся и перестал улыбаться. В кабинете мы целые полчаса слушали грозную речь начальницы. Объявив, что в продолжении недели мы каждый день остаемся до 6 часов и что это наказание еще слишком легкое за наш неприличный поступок, мадам Роль вдруг совершенно неожиданно набросилась на Кузьмину. «Это вы затеяли, я не сомневаюсь. Вы первая выдумываете гадкие шалости. Вы самая дурная девушка во всем пансионе. Давно бы вас следовало исключить. Не беспокойтесь, я сегодня же напишу вашей тетеньке, как вы себя ведете. Ступайте все теперь. А с вами, голубушка, я еще поговорю». Леля Дэй молча кусала губы. Кузьмина тоже молчала. Но когда мы все, пристыженные, вышли в коридор, она вдруг заревела, прямо заревела, а не заплакала, и бросилась на то самое окно, где мы сидели раньше. Теперь там никого не было. Вейденгаммер занималась в зале с учителем истории. Я остановила в дверях Лелю Дэй. «Послушайте, почему вы не сказали, что это не Кузьмина затеяла идти? А вам что за дело?» «Да и как не она? Ведь она же всех тянула и визжала. А теперь ревет. Отправляйтесь утешать ее!» И Дэй захлопнула дверь. Я действительно пошла к Кузьминой, забыв урок истории. Не то, чтобы я жалела Анюту, но меня интересовало общее отношение к ней и то, что я сама начинала говорить с нею, как другие, полупрезрительно, а причины этому не знала. Анюта лежала грудью на окне и продолжала плакать. Я постояла некоторое время молча, потом сказала: «Перестаньте, Кузьмина. Чего вы плачете? Ведь мы все наказаны.
Кузьмина подняла голову и взглянула на меня своими широкими, заплаканными глазами.
А зачем она? Голос ее прервался. Зачем она так на меня орала? Все были, а она на меня бросилась. И всегда на меня. У всех я самая виноватая.
Я села рядом с Кузьминой на окно и принялась утешать ее. Она почти не слушала меня, а через минуту уже смеялась, рассказывала мне какие-то пустяки. Но когда я хотела уйти, она вдруг сжала мою руку своими маленькими ручками и сказала:
«Останьтесь со мной. Вы мне ужасно понравились. Хотите, будем на «ты»?»
И Анюта глядела на меня пристально, мигая круглыми глазами. В эту минуту я подумала, как ее глаза похожи на птичьи. И вся она какая-то утка. Утки так мигают. Часто-часто. И ходит она с перевальцем. Совершенная утка. Смешная и бедная. В первый раз мне стало искренне жаль Анюту. Я подала ей руку и сказала: «Ну хорошо, будем на «ты».